говорит Железногорск.
Здравствуйте! Вы слушаете новости Железногорска, категория 12+. В студии Наталья Кокорина. Сегодня в выпуске. Помощь соседям. В Железногорске закрыт сбор вещей для пострадавших в Иркутской области. Приказано уничтожить. В Железногорске уничтожат дикорастущую коноплю. Униженные на сцене. Железногорский театр оперетты ставит мюзикл по роману Достоевского. А теперь об этих и других событиях подробнее. Наш выпуск начнет лента новостей.
В Железногорске возобновит работу 191 маршрут. Соответствующее обращение в Министерство транспорта подготовила администрация города, сообщил глава ЗАТО Игорь Куксин. Это позволит увеличить количество рейсов и сделать график более удобным для пассажиров. Если такая схема заработает, то весь пассажиропоток, который был у Агропрома, распределится между тремя перевозчиками, сказал глава. Напомним, рейсами ООО «Агропром» от ТА «Балтийский» до железнодорожного вокзала «Красноярска» и обратно ежедневно пользовались почти 700 железногорцев. Теперь фирма готова возить пассажиров по 191 маршруту. Будет примерно 12-15 рейсов до Предмостной площади, сообщил перевозчик. Утвержден график приема граждан в общественной приемной губернатора Красноярского края. Прием ведут руководители органов исполнительной власти, территориальных и федеральных органов ежедневно в рабочее время, кроме выходных дней. Адрес общественной приемной – город Красноярск, улица Ленина, 125. Телефон для справок о получении информации – 249-30-40, код Красноярска – 391. Сибирский федеральный университет совместно с предприятием АО ИСС приглашает выпускников бакалавриата и специалитета на обучение в магистратуру по трем направлениям подготовки: информационные системы космических аппаратов и центров управления полетами, основы проектирования космических аппаратов и технология космических аппаратов. Обучение на бюджетной основе будет проходить в Железногорске в вечернее время. Студентам выплачивается стипендия. Документы принимаются до 3 августа. Приемная кампания находится по адресу улица Кирова, 12А. Телефон 74-69-15. Курсанты Сибирской пожарно-спасательной академии вернулись из археологической экспедиции. В течение 3 недель молодые люди осваивали полевую археологию в Тыве. Кроме того, курсанты академии участвовали в товарищеских матчах по футболу и волейболу, покорили гору Кашпей, побывали на экскурсии на кургане Чингитей и многое другое. Кроме того, курсанты обнаружили около 50 артефактов, относящихся к тюркской культуре после скифского периода. Дети с ограниченными возможностями здоровья Железногорской общественной организации «Этот мир для тебя» вернулись из путешествия по реке Мана. В команде было 56 человек. Сплав проходил 3 дня с 2 ночевками в палатках. За это время они учились пользоваться туристическим снаряжением, играли и проходили спортивные испытания. Для родителей был организован семейный интенсив, который состоялся благодаря проекту «Мое особенное счастье» общественной организации «Этот мир для тебя», поддержанного в прошлом году фондом президентских грантов.
Говорит Железногорск.
В Железногорске закрыт сбор вещей для пострадавших от наводнения в Иркутской области. За 2 дня их удалось собрать достаточное количество, говорит руководитель благотворительной общественной организации «Доброе сердце» Юлия Кирнасова.
Так, очень много железногорцев, также и предприниматели откликнулись на наш сбор, который мы объявили в социальных сетях. Принесли очень много вещей, одежды, посуды, немного продуктов и воды.
Волонтеры уточняют, закрыт лишь вещевой сбор. Жители соседнего региона по-прежнему нуждаются в продуктах питания.
Остается большая нужда людям в воде, еде, крупы, сахар, мука. Вот это мы еще продолжаем собирать до 7 числа.
Время и место сбора продуктов волонтеры сообщат чуть позже в соцсетях. Продуктовые наборы доставят в Иркутск 7 июля вместе с помощью собранной организации «Красный крест». Напомним, без крыши над головой остались тысячи жителей Иркутской области. В связи с чрезвычайной ситуацией и были организованы специальные пункты сбора вещей для помощи пострадавшим. Родители будущих первоклассников накануне получили право подавать документы в те школы, в которые они хотят, а не те, к которым прикреплены, если, конечно, есть места. Подробнее об этом расскажет заместитель руководителя управления образования Евгения Титова.
Родители будущих первоклассников имеют право подавать заявление о зачислении в первый класс в образовательное учреждение, которое не закреплено за территорией, на которых они проживают. Первый период с 1 февраля до 1 июля давала возможность подавать заявление только в образовательные учреждения, которые закреплены за территориями, на которых проживают будущие первоклассники. За 1 июля, за вчерашний день, было подано нашими родителями уже почти 30 заявлений в интересующие их образовательные организации. У семей могут быть совершенно разные причины. Может быть, эта школа удобнее, потому что там рядышком живут бабушка и дедушка, и они смогут как-то помогать в получения образования ребенка. Может быть, родители зарегистрированы по одному адресу, а фактически проживают по-другому. Я не исключаю, что в качестве причины может быть и программа, которая реализуется тем или иным образовательным учреждением. Нет, в целом у нас в городе мест хватает для всех первоклассников. Бывают ситуации, когда в образовательном учреждении на закрепленной территории может не хватать мест, но проблемы по устройству таких ребятишек мы решаем. Направляем их в соседнее образовательное учреждение. Заявление в первый класс принимается, естественно, до 1 сентября. Но тянуть слишком с этим не стоит, потому что вам надо определиться и с классом, педагогом. Ну, с этим определяется образовательное учреждение, но ребенку надо подготовиться к этому, и родителям, в какую школу он пойдет, это же очень важно знать.
В Железногорске уничтожат дикорастущую коноплю. Накануне прошло совещание, на котором участники разработали схему взаимодействия между подрядной организацией, УВД и администрацией. Подробности далее в сюжете Натальи Литовченко.
Принято решение, что в ближайшее время межведомственная комиссия проинспектирует заброшенные поля, садовые участки, город и поселки ЗАТО. Обследование завершится 15 июля, и подрядчик приступит к работе.
Способ механический, то есть будет сниматься верхний слой дерна вместе с коноплей, скашиваться будет полностью все, чтобы сжигать это все-таки близость населенных пунктов, чтобы не несло это на поселки, на город и так далее. К тому же сейчас объявлен режим пожароопасный, и ничего жечь нельзя. Химию мы пока тоже не хотим применять, потому что рядом находятся дачные участки жителей города, поселки. Не хотелось бы, чтобы людям на участке попал химический какие-то реагенты.
Отметим, что все общественные места обрабатывают за счет городской казны. За частную собственность несет ответственность владелец. При игнорировании закона грозит штраф.
Территория зато это как раз УГХ будет проходить, смотреть, если во дворах будут выявлены очаги, они будут сообщать, мы будем комиссионно с органами внутренних дел выезжать, определять, чья это территория, выезжаем комиссионно, определяем, кому принадлежит данный участок, и уже если это муниципальная собственность, то мы уничтожаем, если частная, то предписание выписывается частному собственнику, он обязан уничтожить данный очаг.
Полностью все работы по уничтожению дикорастущей конопли закончатся 30 сентября.
Далее в программе рубрика «Вопрос-ответ».
Геннадий слышал, что в июле подорожало электричество. Мужчина спрашивает, сколько теперь нужно платить за свет.
Геннадий, действительно, с 1 июля в Красноярском крае выросли тарифы на электричество. В пределах соцнормы 1 рубль 81 копейка за киловатт. Выше соцнормы 2 рубля 90 копеек. Как поясняют в Красноярском энергосбыте, тариф одинаков для сельской местности и городов. Изменения приняло Министерство тарифной политики края.
Марии часто приходится ездить в Красноярск. Ее возмущают большие интервалы между рейсами 189 маршрута. 1,5-2, а вечером 3 часа. Девушка спрашивает, почему такие большие интервалы в расписании 189 маршрута.
Мария, сейчас перевозки по 189 маршруту осуществляет только один перевозчик – ПАТП. По договору он выполняет 11 рейсов в день. Дополнительно 11 рейсов должен выполнять Красноярский регион Транс-3. Договор с ним заключил краевой Минтранс. Как рассказали в ПАТП, только сегодня РАД-3 запросил договор на кассовое обслуживание. Документы на рассмотрение. Когда перевозчик начнет выполнять свои обязательства, пока неизвестно.
У Елены в доме на Ленина 43 не работает полотенцесушитель. Женщина спрашивает, должен ли полотенцесушитель нагреваться летом.
Елена, как пояснили в ГЖКУ, это техническая проблема. По проектам не в каждом доме полотенцесушители врезаны в систему горячего водоснабжения. Это можно сделать при реконструкции сетей, которые проводятся при капитальном ремонте. Но и тогда врезка так называемых полотенчиков даст эффект только при циркуляции воды в сетях, что тоже бывает не всегда. Костюмеры и декораторы театра «Оперетты» накануне обсудили эскизы и макеты к премьерной постановке мюзикла по роману Федора Достоевского «Униженные и оскорбленные». Работать над новым спектаклем начали несколько месяцев назад, говорит директор театра «Оперетты» Александр Потылицын.
Сейчас приехала постановочная группа, режиссер из Москвы Игорь Меркулов и художник-постановщик из Симферополя Кирилл Еремин. Они приступили к работе, уже созданы эскизы, макеты, костюмов, декораций. Сейчас идет как раз подготовительная работа, знакомится коллектив с этим материалом.
Автор мюзикла Александр Журбин известен российскому зрителю как создатель первой отечественной рок-оперы «Орфея и Евридика» и музыки ко многим кинофильмам. Мюзикл был написан еще 16 лет назад. Спектакль дышит атмосферой романа. На сцене встает образ призрачного Петербурга. Александр Журбин определил жанр постановки как лайт-оперу, говорит Александр Потылицын.
Очень сильная музыка, очень чувственная, эмоциональная, очень такая сильная. Просто, знаете, мы когда разучивали этот материал, у многих в глазах были слезы.
Эта постановка – определенный риск, ведь подобные спектакли в музыкальных театрах не ставят уже много лет, говорит режиссер-постановщик Игорь Меркулов.
Материал очень сложный, очень, вот как бы, Александр Ильич меня все теребил в течение полугода, если не больше, там, стоит, не стоит, потому что, ну, сейчас это нигде не идет. Сейчас, как бы, как правило, так, в основном развлекательные спектакли идут в большинстве музыкальных театров. Все-таки решили рискнуть. Надеюсь, что это оправдано, потому что железногорский зритель все-таки он как бы, как сказать, не то чтобы заслужил, но думаю, что он готов к восприятию необычного материала.
Спектакль ставят благодаря участию театра в проекте «Единой России. Культура малой родины». В этом году наш театр получил субсидию 5,5 миллионов рублей, в том числе на два спектакля «Мой Дадыр» и «Униженные и оскорбленные». На эти средства также приобретут звуковое и световое оборудование, музыкальные инструменты и оборудование для печати рекламных постеров. 11 октября премьера спектакля «Униженные и оскорбленные» городская оперетта откроет новый творческий сезон. Железногорск стал первой точкой мотоквеста железногорских байкеров. Подробности расскажет Татьяна Зимина.
Под рев моторов к библиотеке Гайдара накануне съехались более десятка мотоциклов. Сюда они прибыли в поисках стульев. Их запрятали в рамках квеста по мотивам произведения Ильфа и Петрова «12 стульев». Охватывает игра все атомные города. И в каждом надо найти заветный предмет с сокровищами. Рассказал участник мотоквеста Владимир Безухов.
Идея проекта «В поисках 12 стульев» – это мотопробег-квест по 12 городам Росатома, по 12 маленьким уездным городам, таким же, как наш Зеленогорск, Железногорск. Проект «12 стульев» направлен на объединение атомных городов, для того, чтобы люди узнали друг о друге. Это самые настоящие небольшие уездные города, и жители городов, работники предприятий, просто люди, которым интересно, они узнают друг о друге именно в этом проекте.
Чтобы добраться до стула, байкерам пришлось решать головоломки от Остапа Бендера.
Никак не могу решить, какую же записку мне оставить для моей любимой жены. Не поможете?
Сам стул оказался в детской игровой. Байкеры быстро его вычислили и нашли сокровище. В стуле оказался значок с символикой Железногорска. Это и есть искомое сокровище. Путешественники торжественно прикрепили его к своему маршрутному флагу. О задании, которое получили участники квеста в Зеленогорске, рассказала член команды мотоквеста Полина Балякина.
В момент старта от наших провожающих, это в первую очередь, конечно, от директора завода, от главы города, вот такой вот подарок, наказ собрать значки со всей страны и подписи первых лиц. Вот, мы нашли в вашем стуле главное сокровище, которое искали, это значок с надписью «Железногорск». Теперь мы при вас его крепим.
В подарок зеленогорцы оставили библиотеке Гайдара стул и сувениры о своем городе. Что дает участие в проекте Железногорску, поделилась своим мнением заместитель директора по управлению проектами библиотеки имени Горького Юлия Столетова.
Я думаю, что это просто всколыхнуло нашу библиотечную городскую общественность. Ну и потом наши замечательные дети. Начало летнего библиотечного лагеря получилось очень ярким. Ну а вообще это очень интересная задумка, которую, ну, в той или иной степени можно использовать потом самим. Потому что, конечно, соединить, например, байк и книгу, ну вот оказалось возможно.
В Железногорске байкеры провели не больше 2 часов и тут же отправились дальше в Северск, Томской области. В закрытых городах они планируют встречаться с жителями, дарить библиотекам подарки и наводить дружеские мосты. А еще побудить молодежь читать книги. Конечной точкой квеста станет город Заречный. Мотопробег в поисках 12 стульев проводится в рамках грантовой поддержки Росатома. На него зеленогорцы получили 700 тысяч рублей. На эти деньги изготовили стулья, закупили сувенирную продукцию и оплатят проживание. Вернуться домой путешественники планируют в начале августа.
На сегодня все. Это были новости Железногорска. Телефон редакции 76 60 21. Всего вам доброго!